активный час.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Раменское радио начинает свою работу в прямом эфире. Рубрика «Активный час». Микрофон Евгений Щедрин. И сегодня моим гостем в студии является легенда раменского спорта, человек, с которым лично я познакомился давно, более 10 лет назад, еще занимаясь спортом у предыдущего нашего гостя Александра Валерьевича Курякова. Так судьба сложилась, что мы ездили на спортивные лагеря, и вот тогда я впервые познакомился с Олегом Александровичем Яськовым. Действительно, это человек, известный очень многим, это человек, через чьи тренерские руки прошли очень многие мои знакомые, и вообще очень многие люди в нашем Раменском районе. Здравствуйте, Олег Александрович.
Добрый день.
Олег Александрович, ну, соответственно, у вас хочется спросить очень много, вы можете очень о многом рассказать. Ну, наверное, мы все-таки начнем с вашей биографии. Расскажите о себе как о спортсмене, как вы пришли в спорт.
Ну, родился 25 мая 1942 года. Папа у меня погиб на фронте, воспитывал меня отчим. Ну, отчим был такой, что алкоголик, пьяница, бил меня. Я по трое суток убегал из дома, не ночевал дома, потому что он меня наказывал, на колени ставил. Ну, и потом, когда в секцию я уже начал, увидел набор в секцию акробатики. Я туда ушел. И вместо 2 часов я занимался там по 6, по 8 часов, а то иногда, когда уже постарше стали, я, чтобы дома не быть, отчим не видеть, я там... Мы тренера провожали, а сами через вентиляционную трубу залезали в зал, и всю ночь мы там и бокс, и борьба, и теннис, ну, все-все-все-все. И вот так у меня любовь привилась, я сам тренировался, и у меня любовь помогал тренеру, и так у меня вот эта привычка осталась, и вот до сих пор я
тренирую. Сколько вам было лет, когда вы пошли в акробатику?
7 лет.
Соответственно, сколько лет вы прозанимались акробатикой?
Акробатикой я прозанимался, точно не помню, ну, лет, наверное, до 15-16 лет. Я выступал на России, на Союз по прыжкам. Вот. И потом у меня так случилось, что тренер мой, он был детдомовский, там у него семейный конфликт, и он застрелился. Стрелялся 3 раза, осечка была, на 4-й раз, и спортивный пистолет, значит, его нашли там, ну, это долгая история. И потом я, когда уже в армии, я когда пошел из Салавата Башкирской области, Башкирии я призывался, сначала в Самаре служил год в учебке, потом 2 года в Польше в спортроте, выиграл дивизию, и меня в спортроту там. Вот, там я занимался художественной самодеятельностью, всю Польшу объехал по художественной самодеятельности. Вот, акробаты, эксцентрики выступал. Я любого парня брал, сам трюки делал, а он, чтобы мимику играл. И после армии я поступил в Смоленский институт в 1964 году, вот, на отделение борьбы. И когда отзанимался, ну, я к тому времени уже дивизию выиграл, там-то все, был призер Северной группы войск, после чего я поступил на борьбу в Смоленский институт, год отборолся на Россовете, на ЦСе, в то время буревестник был, боролся, и потом на следующий, когда я первый курс закончил, приезжает тренер, заслуженный тренер России по фехтованию, а он завкафедры стал, а ему нужен контингент. И вот всех борцов, боксеров, штангистов с первого курса в институте Смоленска, всех нас забрали на фехтование. И вот я с нуля начал фехтовать. 2-й курс, 3-й, 4-й. Ну, к 4-му курсу выполнил кандидата мастера спорта по шпаге, фехтование на шпаге. Вот. Когда, ну, жена у меня, я к тому времени на 3-м курсе женился, жена была мастер спорта по велосипеду, велоконьки. И потом мы распределились в Чечню, город Грозный. Нам где обещали квартиру дать, как 2 молодым специалистам. Ну, проходит 1/2 года. А, да, когда я распределился туда, я встретился с тренером, моего тренера по акробатике, Федор Александрович Емельянов, который уже ветеран был. Он, когда я ему рассказал, что я занимался акробатикой у гусара Александра Корнеевича, А он говорит, так это мой ученик. И так я опять в акробатику пришел. Хотя борцы меня, вот, борцы брали к себе. Деги Багаев в то время был, он сейчас уже вот был старший тренер ЦСКА здесь в Москве, ну, уже умер. А в то время я и ходил и на борьбу, и на акробатику там у него. Потому что вот к этому Федор Александрович, он мне дал отделение, я тренировать начал, вот, набрал мальчик, группу, вот, из группы у меня один мальчик такой, Рассольный Александр, впоследствии, когда я уже, через два года, когда нас обманули с квартиры, нам не дали, мы уехали в Тулу, жена тулячка была, вот, а этот Рассольный потом попал к другому тренеру и потихоньку пошел, пошел, и в 76-м году выиграл Кубок мира по прыжкам на дорожке. Тройной сальто он впервые на тренировке исполнил. Вот. Ну и дальше пошел, пошел, пошел. Ну, а я уже в институте начал. Опять вольную борьбу тренер. А, хотел сначала перераспределиться. Вот, мне предлагали там Тольятти, еще куда-то там, потому что нас обманули с квартиры. Обещали квартиру, но не дали. Вот, ну, я не пошел, пошел. Да, мне сказали, вот в Москву приедешь... Вначале, да. И я устроился, ну, не стал на серьезную работу устраиваться, устроился в Тульский госцирк, вот, ассистентом. Ну, и ребята видят, что я готовый акробат, я там клоуну готовил, прыжкам обучал там все. Вот, и мне говорят потом, говорят, Олег, а что ты сам в цирк не уйдешь? Ну, дали мне телефоны заслуженного артиста, там, СССР в то время. Вот, Венедикт Беляков. Я с ним соединился, я приехал в Москву, он говорит, я сейчас в Пензе, как я буду в Москве, я позвоню вам. И вот он приехал, значит, в Москву, позвонил, я приехал к нему, он меня просмотрел, на подкидных досках покидал, то есть я двойные сальто, в плечи там, все такое. У него номер был очень великолепный, русские качели с медведями, вот. То есть они из-за границы пока не вылезали. Он мне просмотрел и говорит, все, там бросай работу, приезжай, 3 месяца репетиционный период, а потом уже в номер. Ну, я на крыльях полетел домой, все, то. Приехал домой и начал рассказывать жене, теще. Когда рассказал, они в слезы, ты артист, а мы кто? Как цыганский образ жизни, мотаться будешь по всей стране. Ну, и, короче... Я вижу, что они не согласны. Ну, молодой был, психанул и ушел в институт работать. И вот 15 лет я работал в политехническом институте, Тульский политехнический институт. Но
сейчас не жалеете, что тогда карьеру артиста отмели и ушли в спорт?
Трудно сказать, даже не могу точно ответить. Потому что у меня мечта была военное училище, цирк, тренерская работа и самое институт юридический. Ну вот, я хотел юристом быть в то время, потому что я до 45 лет все искал правду, все. Ну вот потом в институте работы я начал борьбу опять тренировать. Ну, наверное, нет, потому что кто знает там, как судьба сложилась. Ну, я и в спорте тоже везде объездил, всю Россию почти так вот, и участвую сам, потом уже учеников своих возил. Вот, там я... тренерскую работу начал по борьбе, опять борьбу возродил, возил в Казань, например, на зону. У меня как раз в мае были день рождения в мае 25-й, и вот я говорю, ребята, вы мне подарок сделаете, там 3 команды попадают на финал России. Они мне подарок сделали, первое место выиграли. Мы поехали в Брянск на Россию, там попали в тройку, то есть первые 3 попадают на Союз. Ну, тоже обрадовался, там очки, грамоты привезли мы. И потом, когда дня через 3 письмо приходит и говорят, ваша команда ошибочно заняла 3-е место, но мы вам оставляем все призы, все очки в зачет спартакиады. Якутия заняла 3-е место. Ну, я не могу понять, почему это, потому что так произошло. Ну, видно, с Якутии там богатый край, а что с нас взять? Вот, и Якутия поехала, а мы остались вот так. Ну, вот там потом я замдеканом стал, там сначала преподаватель, старший преподаватель, замдекана. Вот мне дали факультет, самое последнее место, там первенство института было, среди 8 факультетов он самый последний занимал. Ну, шеф меня вызывает, говорит: Олег Александрович, вот надо поднять факультет. Ну, вот я его за год поднял на второе место, пока видел, адаптировался, так присматривался. За год на второе, и потом 6 лет факультет у меня был первый. Мне легко работалось, я со студентами контактировал, не через деканат там как-то, там записки оставляли там. Вот. Тем более все виды знаю, я и игровые, и вот эти виды, которые я прошел, мне легко работать было. И со студентами, и так. И вот 6 лет был первым. А когда в 84 году у меня случилось, я поехал на повышение квалификации, работая в институте, нас 2-3 раза я ездил на повышение квалификации. 2 раза в Питер, Лесковский институт, и 1 раз в Малаховку. Ну, в Малаховке вот я здесь познакомился там, в общем, женился заново. И, короче, вот остался здесь с 1984 года. Вот. И когда приезжаю в гости, факультет опять на своем месте. На 8-м как был, так и был. Просто я люблю свою работу. Тем более я сам не считаю эту работу. Даже есть один афоризм, говорят: найди себе хорошую работу, и ты перестанешь ходить на работу. То есть я вот и сейчас тренер работы, я не считаю, что я работа моя, мне это как хобби. Я вот сегодня тренировка, я уже жду, не дождусь, потому что у нас то каникул, то 9 мая было, то 1 мая школа закрыта, где я арендую зал там сейчас. Вот. И вот так, до сих пор я работаю тренером здесь.
А когда я с вами познакомился, это был лагерь тэквондистов и теннисистов. Вы, соответственно, привезли теннисистов. В теннис вы как пришли?
В теннис я пришел, ну, как бы, может, случайно даже. Потому что, пройдя все виды, я методику знал, у меня организационные вопросы хорошо решаются. И меня избрали директором спортивного клуба «Хидози». В то время было «Хидози», это вот Александр Валерьевич, как раз самый восходящий солнце. Он тренировал тэквондо. Я был директор клуба, он был тренером. И вот мы вместе везде на все соревнования там все организовывали, зал построили там все, ну, с учетом учредителей там все вносили. И потом мы с ним подружились, и в озера вот прозондировали. И сколько лет? 18, наверное, я не помню точно, сколько мы ездили, возили. То есть никогда у нас никто не болел почти там все, потому что, ну, соблюдаем режим, распорядок, все. Ну, сотрудники очень довольны нас. Всегда говорили: ой, какие у вас золотые ребята там. Ну, я больше как воспитатель, чем тренер, ну, и тренирую, потому что условия-то не ахти какие. Если бы были там на кортах, мимо проходили, мы самодельные корты устроили там все, столбы я с собой, сеткой привозил все, сами тренировали. Ну, ребята довольны, даже зимой мы ездили. Вы летом были или зимой?
Зимой.
А, зимой, зимой, лыжи, регби там на снегу.
Футбол?
И футбол, да, то есть вот, нагрузка хорошая. Потом ребят я своих приучил, мы снегом обтирались там. Там кросс, вот этот километр вокруг корпусов, там бегали, вот, пробежка, а потом уже растирание снегом, то есть ребят закалились, а то в первое время умываться идут в свитере, полотенце на шее, нос, глаза протрут, и все. Я же: ну вы что, ну-ка по пояс раздевайтесь, так, то-то, то-то, то-то. И постепенно им самим это понравилось, они дома, вот я с родителями говорю, родители говорят: Олег Александрович, что вы с ними сделали? Совсем другие ребята приезжают. Ну, я постоянно их воспитывал там.
Сейчас какие виды спорта вы преподаете?
Ну, сейчас я остановился на большом теннисе. Вот. А как я пришел в теннис, то есть, когда я работал директором, есть такой Александр Валерьевич, Александр, забыл отчество, Горюнов, Александр Николаевич, по-моему. Да, и когда я тоже теннис, там тэквондо, теннис, тэп-аэробика, кикбоксинг, вот такие виды там были у нас. Вот, и я пригласил его. Вот, в то время, значит, он начал теннис вести там, да, а потом говорит: Олег Александрович, я уезжаю, вот, учиться куда-то, то-то, то-то. Ну, я, чтобы ребята бесхозно не были, я подхватил это дело. Ну, я сам в то время поигрывал тихонечко. Вот, сам начал тренировать, ребята начали вот потом расти, ученики у меня сейчас сами, тренеры, Малаховки закончили, вот это самое, в этом в гимназии Ильина сейчас вот работает. Потом, значит, ну, мы когда там поработали, потом Александр Николаевич говорит, мне тяжело работать там, да, ну, он немножко пассивный был. И он пригласил, как спарринг-партнер, можно я еще помощника возьму? И пригласил вот Андрея Константина, который вот сейчас, ну, знаете, да? Вот, он тоже теннисист, вот, и вот он тоже работал, тоже молодые когда были. Ну, а потом с клубом там что-то уже, мы проработали 5 лет, ну, и с Александром Валерьевичем решили уйти, вот, и ушли сами, вот, начинали арендовать школы. Потом у нас на Красном Знамени там теннисные корты были. Вернее, там не было, там стоянка была. Мы с Анатолием Константиновичем Димовым сами сварганили все, купили, там все построили, теннис, 3 корта там было. И вот уже лет 15, наверное, мы на том корте работали. Очень много людей через нас прошло. Начиная с 4 лет и кончая до 80, вот до сих пор сейчас вот работает, тренируются, спрашивают. Ну, а в этом году стадион расширяют, реконструируют. И стадион, и наши все корты поломали. Вот был круглый стол. И спрашивали, говорят, ищите альтернативу, место где-то. Вот остановились. Ну, больше места нет. Вот приют, где там один корт стоит. Ну, вот и Нина Михайловна, и...
А ты, которая «Радуга»?
Нет. «Радуга», они у них там коммерческие сами свои. А вот здесь вот приют на 47-м километре, там стоит площадка, она габаритно нормальная, вот, и засыпан песком, и баскетбольные щиты стоят. Ну, как боже, на песке там баскетбол, говорят. Ну, видно, для галочек поставили просто, и все. Ну, вот я рассказал там всем, вот, и сам председателю общественной палаты, Нина Михайловна, вот сейчас она говорит, Олег Александрович, все под контролем, но в этом вы, так как не в плане нас не было, поэтому, говорит, не волнуйтесь, построим. Ну, вот я сейчас, я говорю, только когда начнете строить, возьмите меня, потому что мало ли там, я подскажу, что надо, как надо. Я даже был эпизод такой, я уезжал в Англию, вот я работаю сетевым проектом, там вот сок Нони, сок из плодов дерева, который 12 месяцев в году плодоносит. Вот я с этой компанией посетил уже Суэклэк-Сити, на Гавайи, Португалии, Лондоне, на Канарах, Ирландии, Лос-Анджелес. Вот. И когда я уезжал в Лондон, вот, это было воскресенье, администрация не работает, я поехал там, написал 2 листа таких, пришел к этому, к вахтеру в Белый дом там, и говорю, передайте Константину там, отчество забыл, как я.
Александровичу?
Константину Александровичу, записку.
Главе комитета по СМИ.
Да. Вот я про него рассказывал. И потом и Нина Михайловна смеялась. Мы, говорит, твою записку, говорит, читали, говорит, потому что сам уехал за границу, а нам, говорит, обязал. Ну, потому что я коррекции там вел, потому что иначе я улетал в воскресенье, а они могли уже начать строить. Ну, и вот 7 лет вот это вокруг озера лыжероллерной трассы. Я сам на лыжероллер катаюсь. Вот, значит... Постоянно лет на 15-20 тоже катаюсь. Вот я видел вот по России, где очень хорошие базы. Вот, и когда я в Воронеже видел, там лыжероллерные трассы, там молодежь, начиная от маленьких и докончая до седых волос, на велосипедах, на самокатах, на лыжероллерах, на семейные пары за руки взявшись катаются. Потом мама молодая на роллерах с коляской, коляска впереди толкает, сама роль пересекает. И вот я эту идею привез в Раменское. Вот 7 лет я ее нянчим. Ну, вот
То есть Раменская лыжероллерная трасса обязана именно вам?
Ну, не обязана, а это мое
дело. Инициатор были вы?
Да. Сначала построили маленькую там велодорожку. Там, может, справа видели, как это? Аппендикс. Ну, я Константину Александровичу сказал, я говорю, Константин Александрович, ну, что это такое? Он говорит, ну, Олег Александрович, это только начало, говорит, не сразу Москва строилась. Ну, вот, а потом потихоньку вот это. И то она не так, ее построили. Я хотел, чтобы она была доступна всем, а там перепады такие иногда, вот, поэтому вот есть маленький такой поец, дедушка с внуком и там мама, не все горку это преодолеют, вот, ну, построили, то хорошо, все спортсмены благодарят, говорит Олег, спасибо, спасибо.
Олег Александрович, у нас не так много времени, но еще несколько вопросов, которые обязательно надо задать. Наверное, главный вопрос о том, вам уже 75 лет, мы в этом году, понимаю, поздравляем с юбилеем.
Да, 25.
Вы в отличной форме, то есть вы многим людям 40-50 лет дадите фору, и, соответственно, как вот вы, несмотря на там, из десятилетия в десятилетие своей жизни находите силы, мотивацию для занятий спортом, при этом находите для себя возможность осваивать новые виды спорта?
Ну, в силу того, что я тренер работаю, вот знаю физиологию, психологию, с детьми работаю там постоянно, и взрослых, и детей. Вот, поэтому я и занялся параллельно еще здоровьем. Вот, уже 25 лет, я уже повторяю, 25 лет, как я вегетарианец, на вегетарианство стал. Ни рыбу, ни мясо, ни соль, ни сахар. Я легко чувствую себя. Вот. Ну, вот уже по истечении 25 лет я решил пойти дальше еще. В интернете, сейчас интернет освоил, сейчас вот читаю много про сыроедение, вот. Вот, например, есть двукратный олимпийский чемпион, воевода, вот, так, на санях. И он десятикратный чемпион по армрестлингу, он тоже сыроед. Вот я в интернете интересуюсь, много сыроедений, то есть это не зависит от животного белка. И это я решил тоже на сыроедение перейти. Вот сегодня у меня 286 дней. Вот в день моего рождения будет 300 дней. Самочувствие великолепно. Я к врачам не хожу. Я ни одной таблетки не проглотил, ни одного укола. Ну, не считая, что это у меня коксартроз. Я был в центре Бубновского и в центре Дикуля. Мне в один голос сказали, надо резать, надо менять сустав. Это травма. То есть синовиальная жидкость высохла, хрящ стерся и кость покостить. А это очень было больно. Я нашел еще одну компанию, вот этот Agile, и там был такой препарат, BAT, Flex, который вырабатывает синовиальную жидкость и наращивает хрящевую ткань. И вот я пропил полтора месяца, мне получше стало. И я начал пить. Вот с этой компанией я в Италию слетал вот недавно, вот, на форум. И сейчас вот последний, вот хотел на рентген ногу посмотреть, да, свою, как было и как есть. Ну, недавно катался на велосипеде, там что-то попал в яму, у меня велосипед из-под меня убегает, ну, упал. Но я не упал, а на ногу на это приземлился, вот на больную. Поэтому он сейчас немножко ругается на меня, сустав. Ну, я думаю, все нормально будет. Ну, по крайней мере, легче мне от этого стало. И вот я отношусь к питанию, вот, стараюсь свежим воздухом больше. Жалуются на экологию некоторые там, да. Ну, я знаю, что у нас 80% энергии нашей идет на пищеварительный тракт. Вот три раза человек завтрак, обед, ужин кушает. Значит, энергия уходит у нас на пережевывание, на переваренное усвоение. Вот. И 10% всего заболеваний уходит на экологию. 10% на гены, наследственность. 5,5% на врачей. И 5% всего, ну, врачи тоже неправильно говорят, что стресс. Вот, я всегда задаю вопрос, стресс полезен или вреден? Все в один голос говорят, и полезен, и вреден. Я говорю, такого не бывает. Я читал Ганс Салье, основателя вот этого стресса системы. Он говорит, что стресс – это положительные эмоции, а дистресс – это отрицательные эмоции. Поэтому люди путают, и врачи тоже говорят, а, вот стресс, стресс. Так вот, посчитать 10% наследственность, 10% экологии, 5% врачи и 5% на дистресс, 30%. А 70% наших заболеваний зависит от образа жизни и от питания. Поэтому я призываю всех, пользуясь случаем, посмотрите внимательно, почитайте информацию, вот, и начните заниматься профилактикой здоровья.
Что бы вы рекомендовали конкретно прочитать, каких авторов, какие книги, какие статьи, возможно?
Ну, сейчас же вся страна живет интернетом, поэтому вот можно набрать сыроедение, фруктоедение. Вот. Меня даже мои ребята, вот знакомые хорошие, которые продвинуты, они ну, как бы агитируют на праноядни перейти. То есть есть у нас уже в России, вот Дмитрий Левшинов, например, он уже 2 года праноед, то есть космический воздух он питается только и все, то есть вообще ничего не ест. Вот. Потом Зинаида Баранова тоже у нас есть, 5 лет уже праноедка. Ну, опять же, это я на слуху в интернете, да, я не уверяю. Ну, не обязательно, я еще не созрел для этого. Я вот на сыроедении сейчас вот занимаюсь. Единственная проблема – это набрать вес. Поэтому я вот ни вареную пищу не ем, ни молочную, ни яйца там, ни соль, ни сахар, ни мясо. Вот. А каши, не обязательно их варить. Вот я научился, например, гречную кашу и овсяную кашу. Я теплой водой заливаю, не варю, чтобы все там эти полезные вещества оставались. Под подушечку утром встаю, воду нагрею, залью под подушку. Пока зарядку делаю, она у меня, каша, разбухает, заливает. Вот добавляю туда или масло подсолнечное, или метку, или помидорчик, огурчик, там, в зависимости, что у меня желудок просит в это время. Вот. И всегда у меня еда с собой. Финики, курага, изюм. То есть у меня нет проблем обед, завтрак, ужин. То есть основная масса питается, и, вернее, отталкивается от аппетита. Аппетит, ага, вот хочется вот это. Время подходит обеда, и почему-то все в одно и то же время обедают. Мы же, у каждого организма разный, поэтому прислушайся к своему организму, живи с природой вместе и с желудком своим, да, он тебе подскажет, что надо есть.
По спортивному режиму дайте какие-то советы, то есть стоит ли стремиться заниматься профессионально спортом, спортом высших достижений, или же все-таки человеку достаточно каких-то занятий для себя и, может быть, там игровых видов спорта?
Ну, учитывая, что мой опыт, вот уже много лет я и профессионально занимался акробатикой, борьбой, фехтованием, на роллерах, там, вот, очень много травм у меня, и колено было, и рука, и грудная мышца оторвана, все. Поэтому лучше заниматься для здоровья, особенно сейчас, есть возможность, вот, и лес, природа, можно самому общей физической подготовочкой заняться, комплекс упражнений для себя разработать, что необходимо, грудная, чтобы верхний плечевой пояс у мужчин был, там, да, выносили, чтобы была эта сердечно-сосудистая работа, значит, надо просто пробежки какие-нибудь такие легкие делать для себя. Вот. Ну, вот я участвовал в марафоне, вот ногами бегал, МММ, вот. Пробежал нормально, потому что я старался, чувствовал там все, готовился немножко. Потом вот 2 года назад я выиграл Россию, молодежь бежала суперсотню на лыжероллерах в Воронеже, а мы бежали, ветераны, 60 километров. Ну вот, и у меня кубок есть, вот, я кому за 70 выиграл кубок, вот. Это меня как бы подхлёстывает. Ну, я сначала, когда выиграл, я думаю, все, теперь мой барьер следующий 100 километров проехать. Ну, на тихой скорости я, наверное, проехал бы вот так вот. Ну, а сейчас вот, учитывая, что коксартроз мне немножко выбил из колеи, поэтому я щадящий режим так вот на велосипеде катаюсь, на роллерах еще больно, ну, я думаю, верну себя в строй.
Александрович, ну и в завершении несколько советов для людей, которые нас слушают, то есть, возможно, более молодого поколения, юношей, девушек, о том образе жизни, который надо по-вашему стоит вести, чтобы дожить до ваших лет в таком же замечательном состоянии.
Ну, дело в том, что у меня много учеников, и вот, ну, я немножко отступлюсь, вот, и говорят, что, ой, девушка говорит, Олег Александрович, найди нам хорошего парня, она, или наоборот, парень говорит, найдите нам хорошую девушку, а я задаю вопрос встречный, я говорю, а что вы имеете в виду, хороший? Ну, и начинаю перечислять там им, то-то, они сразу раз и не знают, что ответить. Вот, так же девушка, ребята, а я говорю, вы найдите среднего парня и слепите из него конфетку, что хотите вы сделайте. А все хотят хорошие, я говорю, а хороших-то мало, а куда же плохих? Поэтому, ну, так как вначале молодые, сильные, я тоже раньше был, даже не обращал внимания на, там, на травмы, на это, думаю, а, молодежь все выдержит, там все такое. Начать с себя, вот, начать профилактику, занятия вот эти, то есть элементарно гимнастику делал каждый день, чтобы кровь гонялась, вот, будет циркулировать кровь хорошо, питательные вещества приносить будет, организм будет полноценный. А то вот девушка, я наблюдаю, она молодая, и тут же шпаклюется, извините за такое самое, нашпаклевались. Я понимаю, что женщин там лет 40-50, там, ретушь навести, там, чтобы хорошо выглядеть. Все же хотят красиво быть. Вот. Но красота идет изнутри, то есть формирует. Вот когда я перешел на вегетарианство, вот, я, и, конечно, сам, у меня и душа очистилась. Я до сих пор фантик не могу бросить куда-то там, или не ур, чтобы не в урну. Ребята идут, покурил, бросил. Я говорю, ребята, вы, кто вырастет? Думаешь, бычок вырастет твой? Он мне там что-то начинает, а дворники подметают. Я говорю, представь, что дворник твоя бабушка или тетя. Ну, короче, вот так вот. Поэтому начинать надо с себя, с молоды заниматься. Тогда в старости все поликлиники, все больницы, вам туда дороги не будет. Вот. А если распустите себя, вот, обратите внимание, женщины такие солидные. Иногда я наблюдаю, что хлеб с кашей едят, вот, макаронов много. Зачем? Это же все вес, набор веса, а движений нет. Но зато регулярно кушать, завтрак, обед, ужин. Достаточно одного или два раза даже в таком ракурсе, если ты особо ничего физически не делаешь, то достаточно одного или два раза. А второй уже, ну, там, полдничек будет легкий, все. Ну и надо заниматься, ходить даже в группы какие-то. Занятый человек, счастливый человек. Не обязательно спорт совмещать можно с какими-то творческими танцами, там еще куда-то. И находиться в коллективе. У каждого, каждый может изъять от любого соседа там, взять что-то положительное. Ну и, естественно, окружать себя такими людьми, которые тебе интересны, которые тебе от кого-то что-то можешь и что-то ты можешь дать. То есть круг по интересам на себе друзей подбирать.
Ну, наверное, это самые золотые слова, что занятый человек, счастливый человек. Олег Александрович, у нас заканчивается первая половина эфира, у нас еще один гость. Mm-hmm. Вас благодарим, что вы были у нас в гостях. Долгих лет вам жизни, что, видимо, по вашей энергии, видимо, само собой разумеющееся. И, да, наверное, спасибо. С хороших учеников, чтобы они брали с вас пример.
Да, да, спасибо. Ну.
Спасибо, что вы были с нами. Сейчас мы уходим на новости спорта, а во второй части программы у нас Петр Юрьевич Бубнов, руководитель подразделения по хоккею и фигурному катанию спортшколы «Раменская».
Новости спорта. Сборная команда по легкой атлетике Раменского муниципального района приняла участие в легкоатлетической эстафете, посвященной памяти героя Советского Союза Зои Космедемьянской, которая состоялась в деревне Петрищево Русского муниципального района. В эстафете приняли участие 30 команд муниципальных образований Московской области. Команда Раменского района заняла 4-е место. Команда состояла из воспитанников секции легкой атлетики Раменского муниципального района. В матче 22-го тура «Фанбет» первенства профессиональной футбольной лиги группа «Центр» Раменский «Сатурн» сыграл дома в ничью с московским «Торпедо» 1-1. Перед началом второй части чемпионата тренер Раменского «Сатурна» Дмитрий Сережкин обозначил футбольный клуб «Торпедо» как фавориты турнира. И, как мы видим, черно-белые действительно являются одним из самых тяжелых и неудобных соперников в чемпионате. Забил же в первой опасной атаке «Сатурн». Прошла передача слева, Сергулев одним касанием устранил защитника, а вторым в борьбе с опекуном направил мяч в дальний угол 1-0. У торпедовцев ответный мяч отправил в сетку ворот Чернышов на 40-й минуте. И счет не изменился до самого конца матча. 9 мая в 9 часов 30 минут на центральной площади поселка Электроизолятор прошел ежегодный легкоатлетический пробег, посвященный 72-й годовщине Великой Победы. В пробеге приняло участие около 300 спортсменов. Участники – это учащиеся Новохаритоновской школы, Кузяевской и Речицкой школ, а также студенты Гжельского государственного университета. Победители соревнований были награждены памятными медалями и грамотами главы сельского поселения Новохаритоновское, а самые маленькие участники получили сладкие подарки. Афиша спортивных мероприятий. 13 и 14 мая во Дворце спорта «Борисоглебский» состоится открытое классификационное первенство Международной федерации спортивных танцев «Нью Стайл». 14 мая во Дворце спорта состоится первенство Раменского муниципального района по бадминтону среди школьников. А 14 мая в 16 часов в городе Рязань на стадионе «Олимпиец» состоится матч «Фанбет» первенства профессиональной футбольной лиги группы «Центр» 23-го тура. Соперником футбольного клуба «Сатурн» станет футбольный клуб «Рязань».
Дорогие радиослушатели, мы возвращаемся в студию Раменского радио. У нас очередной гость – это Петр Юрьевич Бубнов, руководитель подразделения по хоккею и фигурному катанию в спортшколе «Раменская». Подразделение по хоккею и фигурному катанию – это, наверное, сенсация последней пятилетки спортивной жизни Раменского. Во-первых, ну, самое приятное, что она у нас появилась, что появилась у нас ледовая арена. А во-вторых, сенсация в том, что Раменский район стал, ну, скажем так, районом, который стабильно занимает призовые места в фигурном катании. Скажем так, вроде как ничего не предвещало, но новости о победах наших фигуристок приходят стабильно и регулярно. Ну, также мы видим, что и хоккеистов у нас очень много. На Кубок главы, который стал ежегодным, собирается огромное количество команд из самых разных уголков нашего района. Петр Юрьевич, ну, наверное, хочется начать с самого приятного, с наших фигуристок. Общались мы в начале года с госпожой Недоносковой, с тренером. Она рассказывала об успехах, и успехи не прекращаются. В чем секрет успеха наших фигуристок?
Добрый день. Ну, начиная с Нового года, большое количество соревнований проводится, и мы принимаем, наши дети принимают в них участие. Ну, конечно, успехи просто так не приходят. Они приходят с тренировками, с трудом. Дети занимаются регулярно. И квалификация тренеров позволяет нам выходить на призовые места в этих соревнованиях. За последние вот 2-3 месяца разряд юных фигурист выполнило порядка 60 детей. Второй и третий разряд порядка 15 детей выполнили. Это, несомненно, успех.
А какие есть группы в фигурном катании возрастные? И, соответственно, сколько детей ходят к вам заниматься?
Фигурным катанием занимаются от 4 лет. Первые 2 года, с 4 до 6, они привыкают к конькам и сдают в 6 лет, сдают на юный фигурист разряд. Дальше уже 7-8 лет, это уже второй и третий разряд юношеские.
А сколько всего получается детей занято в фигурном катании?
В настоящий момент порядка 120 детей занято.
Порядка 120 детей. Да. Взрослые ходят как заниматься, или же для взрослых сейчас ничего нет?
Нет, спортивная школа – это только для детей.
Спортивная школа – только для детей, понятно. А фигурное катание, опять же, мы знаем о том, что есть парное, есть одиночное, есть мальчики, девочки, есть танцы на льду. Каким у детей есть какое-то разграничение, или дети занимаются чем могут, развлечения приходят более в взрослом возрасте?
Да, в настоящий момент тренеры занимаются именно в одиночном разряде, то есть девочки и мальчики. Впоследствии, ну, кто-то уже уходит, объединяется в пары, или в танцы, или в спортивный катание.
А вообще, кого больше, девочек или мальчиков?
Девочек, конечно, больше.
Девочек больше.
Да, мальчики в хоккей идут.
Вот. Ну, мальчики-то идут в фигурное катание какие-то?
Да, да. Будут? Процентов 10-15 мальчиков у нас, остальные девочки.
Будут у нас новые Плющенко, Ягудины?
Да, будем надеяться, что есть.
Так, хорошо. А какими достижениями можно так вот, как рекламой, похвастаться, что вот за сколько, 2 года, да,
существует? Полтора.
Полтора года. За эти полтора года вот мы достигли вот этого.
Ну, в период Московской области у нас было 2 призовых места – девочка заняла 2 место и мальчик 3 место в первенстве Московской области.
Это на данный момент высшее достижение.
Это, да, несомненно, это.
А вообще, успех. Сколько в области школ, которые готовят спортсменов по такому, ну, не экзотическому, но пока что еще не самому простому, не самому дешевому виду спорта?
Я думаю, школ очень много. В каждом районном центре есть, где есть искусственный лед, существует спортивная школа по фигурному катанию. Я думаю, порядка 50, как минимум.
Вот у нас ближайшие друзья и соседи – это Жуковские. У них тоже примерно в то же время, что и у нас, появился крытый каток.
Да.
А они также успешно выступают? Или все-таки мы собрали всех фигуристов у себя?
Я так думаю, у нас лучшие выступают.
Хорошо. Поговорим немножко о хоккее. Собирается огромное количество команд на Кубок главы, где мы их видим. А вот кроме Кубка главы эти команды выступают, стремятся попасть на закрытый лед. И увидим ли мы когда-нибудь свою команду в ночной хоккейной лиге?
Да, некоторые из этих команд принимают участие в первенстве ночной лиги. Порядка 5 команд, где они участвуют в первенстве ночной лиги.
Областной?
Да, областной, областной. Областные соревнования проводятся, которые сейчас финал проводится в Сочи. К сожалению, наши команды туда не попали. Есть стимул работать над этим, чтобы они попадали на финал. А так они арендуют лед и катаются, тренируются.
По ночам?
Ну, ближе к ночи, да, по вечерам.
Какая-то единая команда Раменского района, там, возможно, под брендом «Сатурн», планируется к формированию, или же это как бы сугубо их дело, как хотят, так и выступают?
Нет, команда планируется, в администрации об этом идет разговор. Ближе к осени будет уже предметный разговор и будет известен результат. Но команда, я знаю, планируется.
Вот, то есть мы в перспективе увидим хоккейный клуб «Сатурн»?
Да.
Так, ясно. Я думаю, что это действительно очень такое яркое продвижение для нашего спорта. Клуб любительский все-таки, да? То есть клуб для ночной хоккейной лиги? Или, возможно, что этот клуб будет зарян в полупрофессиональные соревнования?
Ну, рано еще говорить об этом, поэтому я оттянул на осень. Но я так понял, что планируется хотя бы полупрофессиональный. То есть с врачом, с тренером.
Ну, как вот, скажем, как баскетбольный клуб «Сатурн».
Как футбольный, баскетбольный клуб «Сатурн», да.
Так, хорошо. А если мы говорим сейчас поговорим не о взрослом, а о детском хоккее, каким достижением могут похвастаться юные хоккеисты, и сколько ребят ходит на хоккей вот к вам в спортшколу?
Ну, на данный момент ребят ходят порядка 100 человек в школу, в спортивную школу, на отделение хоккея. В настоящий момент происходит формирование команд по возрастным группам. На следующий год мы планируем выступать в первенстве Московской области в 3 возрастных группах. Это 3-4 год команды, 5-6 команды и 7-8. 3 команды будет. Происходит формирование этих команд.
Угу.
В настоящий момент.
Так, по количеству ребят, сколько сейчас, можете оценить, сколько сейчас ребят ходят заниматься хоккеем?
Помимо школы еще есть платные группы. Значит, в платных группах 81 человек, и помимо платных еще 100 человек ходят в школы, начиная от с 8 лет, заканчивая 15 лет.
Так, многие спрашивают о том, насколько затратен этот хоккей как вид спорта. То есть, если ребенок хочет заниматься хоккеем, и, возможно, он попадет к вам в группы в каком-то из наборов, как, на какую сумму рассчитывать родителям, какую сумму готовить?
Многие родители задают этот вопрос. Возьмите моего ребенка в школу, я ему куплю форму. Ну, тут зависит уже от родителя, от ребенка. Ну, порядка 30 тысяч надо, чтобы одеть полностью, экипировать ребенка.
А он же вырастет через пару лет, то есть через пару лет еще раз надо готовить?
Да.
Так, хорошо. А по травмоопасности, наверное, еще один вопрос, который пугает родителей. Как бы есть такой образ хоккеиста без зубов, с поломанным носом. А все-таки детский спорт, он менее травмоопасен? То есть какие-то способы защитить ребенка, если он там не станет профессиональным хоккеистом? чтобы занятие спортом добавило ему здоровья, не убавило?
Экипировка в настоящий момент предусматривает отсутствие травм у ребенка как таковых. То есть с зубами все они играют, шлем с масками, защита шеи, головы, локтей, коньки хорошие. То есть травмы как таковых у нас нет.
Угу. То есть в этом плане родителей можно успокоить?
Да.
В фигурном катании бывают ли какие-то травмы, или это тоже бесконтактный, не травмоопасный вид спорта?
Да, в фигурном катании, вот на примере, недавно была травма, да, девочка упала неудачно, получил травму. Ну, шишки, синяки, как бы предусматривают этот вид спорта.
А еще вопрос, когда ты приходил, звучит он примерно так. Значит, хоккей и фигурное катание на базе спортшколы Раменская подразумевает, что вы будете готовить спортсмена для спорта высших достижений? Или же вы готовите некоторую базу, а все-таки для спорта высших достижений ребят потом нужно вести профессиональные, в более именитые, большие, крупные школы в Москву, например?
Я бы хотел бы ответить, что мы готовим для спорта высших достижений, но реальность такова, что в настоящий момент мы готовим только вот для спорта высших достижений. Я думаю, через год-два, когда у нас появится опыт, участие в соревнованиях, мы уже будем судить, насколько мы компетентны в этом вопросе. Квалификация тренеров позволяет или не позволяет готовить спортсменов для спорта высших достижений.
Ну, вот если окинуть взглядом всю структуру спортшколы Раменская, в каких сейчас видах спорта есть чемпионы на всероссийском уровне?
В бадминтоне.
Ну, понятно, как бы для нас это едва не профильный вид спорта для Раменского района.
Ну, так, да, получается так.
Ну, то есть, в принципе, вот спортивная инфраструктура района, да, тоже дворец спорта Борисоглебский, тоже стадион «Сатурн», он подразумевает, что можно выращивать спортсменов очень высокого
уровня. Да, в эстетической гимнастике большие успехи. Арчбиатлон есть, да, предусматривает.
Так, ну и возможно, что и фигурное катание, или хоккей, кажется,
да,
займут список
надеюсь,
этих видов спорта. Так, и еще одна тема, которую мы сейчас немножко успели побеседовать до эфира. Тема массового катания, так как наш вот этот вот ледовая арена имени Лученко подразумевает не только катание для спорта, но и массовые катания. С наступлением лета, с наступлением теплого времени года, народ снижает или повышает свою активность?
Ну да, летом появляются новые виды спорта, летние, зимние отходят на второй план. Ну, есть такие энтузиасты, которые не забывают коньки и также приходят на массовое катание и катаются. Да, количество уменьшается, но не настолько.
Ну, вообще, казалось бы, наоборот должно возрастать, что летом народу становится жарче, народ, наверное, захочет освежиться.
Ну, многие уезжают в отпуска, поэтому...
А вообще, вот так вот народ-то в курсе, что ледовые арены работают круглосуточно, и массовое катание доступно круглосуточно,
да,
круглогодично?
Да, на сайте Борисоглебского такая информация имеется, то есть она освещается.
Еще раз, для тех, кто, может быть, не в курсе, сейчас у нас в эфире скажите, как, в какое время приходить на массовое катание, сколько это стоит и сколько оно длится?
Длится массовое катание 1 час, стоит это 200 рублей. Ну, а расписание надо смотреть на сайте Дворца спорта Борисоглебский.
Для фанатов, любителей хоккея как вида спорта визуального, какие соревнования ждать в ближайшее время, когда фанаты спорта смогут увидеть не только футбольный матч на стадионе «Сатурн», но и хоккейные?
Значит, начиная с 1 сентября мы формируем, как я уже раньше сказал, формируем 3 возрастных команды, которые будут принимать участие в первенстве Московской области по хоккею среди коллективов физической культуры. И, значит, по выходным у нас будут проходить игры, я надеюсь, во Дворце спорта Борисоглебский.
То есть, каждые выходные?
Каждые выходные. Ну, там в зависимости от... Ну, 3 команды будет, поэтому кто-то будет на выезде, кто-то будет принимать дома. Я думаю, каждые выходные будут игры.
Так, ну и еще раз о наборах. Когда они будут и как к ним готовиться? Соответственно, при отборе на что будут смотреть?
При отборе в платные группы нужно иметь справку и амуницию. При отборе в школу уже в команду надо будет иметь какие-то навыки хоккейные, где будет решать тренер, брать его в команду или нет.
Ну, под какие навыки подразумевается, там, успеть прокатиться за какое-то время, там, попасть шайбой в девятку?
Да, быстрота, ловкость. Угу. И все это начинается уже где-то в августе месяце, чтобы с 1 сентября уже зачисление ребенка произошло.
Ну, вот по опыту, насколько строгий этот отбор, какое количество приходит, сколько конкурс на одно место?
Да, отбор будет строгий. Сейчас вот формируется команда 3-4 года. Они сыграли несколько игр товарищеских с городом Лыткарино и с городом Павлопосадом. Исходя вот из этих игр, уже половина команды, тренер делает вывод, что полкоманды не готова к этим играм. То есть дети не подготовлены. Ну, это объяснимо, так как мы занимаемся всего один год. Естественно, дети не готовы. Поэтому будет еще набор.
Ну, то есть тренировки станут строже для этих детей?
Тренировки строже, да. Более насыщенные.
Сколько раз в неделю занимаются дети и сколько часов идет тренировка?
Дети занимаются, у них 3 льда и 3 занятия ОФП. Значит, по часу лед и по часу ОФП. Двухчасовые тренировки получаются. 3 раза в неделю.
Но этого достаточно или это будет увеличивать?
Нет, этого недостаточно, но мы исходим из того, что есть. К сожалению, льда для школы недостаточно. Будем просить, чтобы подавали еще хотя бы час в день.
А то есть трагедия ледовых видов спорта, то, что их
нехватка льда.
Долго строят сооружения, но появляется, выясняется, что все равно недостаточно.
Да.
То есть, если бы, скажем так, у нас построили бы еще одну такую же арену, она все равно была бы полностью занята.
Да. Да, я уверен в этом.
Вот. Ну, сколько лет мы ждали одну арену?
Может быть, дождемся вторую.
Может быть, дождемся вторую, но город-то растет.
Да.
Так, причем, наверное, такая же картина, она везде. В том же Жуковском, в том же там. В Люберце, по-моему, появился свой каток. Вот. В Коломне, понятно, Коломна – это вообще центр такого вида спорта, как бег на коньках. Так. Хорошо, Петр Юрьевич, ну, наверное, стоит вам пожелать больших организационно-спортивных успехов. О планах на, вот, на оставшиеся полгода. Какие большие мероприятия нам ждать на арене?
Ну, как я уже повторил, что принятие участия в первенстве Московской области по хоккею. 3 команды у нас формируются в настоящий момент. И выступление юных фигуристов.
Ну что же, еще раз желаю вам больших спортивных и лично вам больших организационных успехов
в
деятельности Раменской спортшколы и ее зимних видов спорта.
Спасибо.
Спасибо, что вы были с нами, и спасибо за внимание.
Закаляйся, если хочешь быть здоров, постарайся позабыть про докторов, водой холодная обливайся, если хочешь быть здоров.
Для того, чтобы любой план похудения реализовался успешно и привел к желаемым результатам, необходимо иметь правильную мотивацию. Действительно, истории худеющих, как правило, до боли похожи одна на другую. Мы даем себе твердое и нерушимое слово, что будем худеть с понедельника, но по мере продвижения к концу недели наш энтузиазм все убывает и убывает. Существует очень много разных причин, из-за которых действительно трудно заставить себя начать худеть и перейти на диетное питание. Кажется, что главное – это решиться, а дальше все пойдет как по маслу. И вот здесь нас поджидает неприятный сюрприз в виде осознания того, что следовать диетному плану гораздо тяжелее, чем начать. Но даже если вы уже много раз садились на диету и срывались с нее, нет никаких причин для того, чтобы не попробовать еще раз. И здесь вам может помочь соблюдение нескольких условий. Итак, рассмотрим 3 важных «не» для желающих избавиться от лишнего веса. Первое и очень важное условие – никогда не садитесь на диету под влиянием импульса. Не начинайте худеть только потому, что подруга решила сбросить пару килограммов и ей нужно составить компанию. Или потому, что кто-то смертельно обидел вас, назвав толстушкой. Или потому, что симпатичный парень за соседним столиком в кафе весь вечер улыбался какой-то худой девице, выставляющей себя на показ. А на вас смотрел как на пустое место. Вы наверняка видели, как бегуны на длинной дистанции ведут себя после старта. Ни один из них не мчится изо всех сил, а четко вымеряет темп и дыхание. Догадываетесь, почему так происходит? Потому что если не беречь силы в начале дистанции, никто из них не сможет достигнуть финиша, не говоря уже об ускорении в конце пути. Пусть для вас это станет примером для подражания. Подойдите к процессу похудения обдуманно. Составьте такой план, которому вы можете следовать. Поставьте реальные цели. Трезво оцените, на какие результаты вы можете рассчитывать. Лучше ставить небольшие цели и постепенно пересматривать их. Допустим, вы говорите себе, что будете сидеть на диете, пока не потеряете 30 кг веса. С большей долей вероятности ваши благие намерения закончатся полным провалом через неделю, когда вы обнаружите, что потеряли всего 300 грамм. Зато, если вы поставите себе цель похудеть на 2 килограмма в следующем месяце, а похудеете на 3, это сильно взбодрит вас и придаст уверенности в своих силах. Когда вы достигнете своих маленьких целей или получите даже лучший результат, наградите себя чем-нибудь приятным, но не едой. Не поддавайтесь искушению съесть чуть-чуть больше, чем вы запланировали. Если вы будете держаться в намеренных рамках, будете намного проще контролировать процесс и анализировать результаты. Когда через пару месяцев вы оцените свой прогресс, уверяю вас, это станет очень большим стимулом для дальнейшего продвижения. Вы уже не захотите возвращаться назад к своим старым привычкам. Вы будете гордиться тем, чего достигли, и будете ценить те усилия, которые предприняли для достижения цели. Итак, напоминаю, первое и очень важное условие – никогда не садитесь на диету под влиянием импульса и не ставьте недостижимых целей. Второе, но не менее важное условие – не начинайте худеть только потому, что этого от вас хотят другие люди. В жизни всегда есть доброжелатели, которые пытаются решить за нас, что и когда нам делать. Они изо дня в день дают полезные советы о том, как нам изменить свои привычки и образ жизни. Они стыдят и уговаривают нас так настойчиво и с таким завидным постоянством, что в конце концов мы сдаемся и начинаем через силу ограничивать себя в еде и посещать ненавистный фитнес-клуб. Конечно, нашими близкими движут благие намерения. Им кажется, что они очень помогают нам своими настойчивыми советами и замечаниями. Но ваши начинания, продиктованные таким стимулом, никогда не увенчаются успехом. Почему? Потому что вы просто внутренне не готовы нести ту ношу, которую на вас с легкостью взвалили другие люди. А пока вы не готовы, начинать худеть категорически противопоказано. Третье условие. Не худейте только для того, чтобы наладить личную жизнь. Многие из нас думают, что единственной причиной одиночества является лишний вес. А стоит только похудеть, все в жизни наладится, и появится масса поклонников и обожателей, готовых отвести нас под венец. Это совсем не так. Если не верите, то оглянитесь вокруг и посмотрите. Сколько худых и привлекательных людей одиноки и не могут создать семью. Существует так много сайтов знакомств и телевизионных шоу, где стройные и красивые мужчины и женщины пытаются найти себе пару и быть счастливыми. Часто их попытки заканчиваются неудачей. Поверьте, что нужно что-то намного больше, чтобы личная жизнь наладилась. Даже если у вас есть лишний вес, но в то же время вы веселы, умны и доброжелательны, а ваши глаза светятся от внутренней красоты, вы имеете 100 крат больше шансов найти свое счастье, чем худышка со склочным характером и потухшим взором. Поэтому не рассматривайте похудение как панацею от одиночества. Иначе, достигнув идеального веса, но не получив взамен спутника жизни, вы, разочаровавшись, можете опять вернуться к тому, с чего начинали. А то еще набрать больше вес из-за стресса и неверия в себя. И, наконец, рассмотрев то, что делать нельзя, давайте определимся, что же на самом деле является правильным стимулом, который поможет нам не только вступить на путь похудения, но и дойти до победного конца. Одной из самых правильных и эффективных мотиваций является желание быть здоровым человеком и прожить долгую активную жизнь. Задумайтесь о том, что действительно важно для вас, именно для вас, а не для кого-то другого. Вспомните о том, чтобы быть в форме, прежде всего означает ощущать себя легко и свободно, а не натянуть джинсы 44 размера и вызывать чьи-то восхищенные взгляды. Вспомните о том, каким ужасным последствиям приводит избыточный вес. Это одышка, больное сердце, и ноющие от вашей собственной тяжести суставы, и диабет, и еще много других заболеваний, способных со временем сделать из вас глубоко несчастного измученного инвалида, которого не радует ничего в жизни, кроме огромных порций еды. Этого ли вы хотите? Для этого ли вы живете? Перестаньте жить, чтобы есть. Пройдитесь по сайтам по снижению веса, чтобы узнать, сколько людей смогли достичь цели и превратить свои огромные бесформенные тела в замечательную стройную фигуру. Пусть их фотографии до и после похудения вселят в вас уверенность и оптимизм. Они смогли сделать это, и непременно сможете вы. Поверьте в себя и в свои силы и начните худеть. Составьте программу, которая позволит вам перейти к правильному здоровому питанию и постепенному снижению веса. Если вы будете терять понемногу каждый месяц, это позволит вам чувствовать себя намного лучше уже в ближайшем будущем.